Я хочу сегодня, чтобы мы разобрали очень короткую главу в книге Тейлим, восхваление, псалмы, но более точно говоря, по-русски это восхваление. Есть у комментария Вильнского Гаона на Мишле, притчи царя Соломона, у него есть там очень такое интересное вступление. Там говорится, Мишле и Шломо, бен Довид, мелех Исраэль, буквально притчи Шломо, сына Давида, царя Израиля. Он говорит там очень интересную вещь. Человек открывает книгу, он должен знать, кто автор. Потому что в зависимости от понимания, кто автор, совершенно иначе воспринимается книга. Поэтому книга Мишли начинается с автора. Шломо был сыном Давида. Почему это важно знать? Потому что Давид был великим в благочестии. И, безусловно, это получил его сын тоже. Кроме того, он был царом народа Израиля и так далее. Я хочу сказать, просто идя по пути Вильнского Гаона, хочу сказать несколько слов о царе Давиде, чтобы просто понимали, кто такой был царь Давид. То есть мы поймем сразу же, но немножечко коснуться до пятки его ботинка. И, кстати говоря, то, что мы сейчас будем сегодня учить эту главу, она очень много, она раскрывает, а кто такой был Давид. Есть у истории царя Давида очень такая непростая ситуация, непростая история, но, попросту говоря, его вся семья считала его мамзером, и он был отвержен своей семьей, где-то пас скот. И вот в один момент, когда Всевышний отказался от Шауля как царя, отверг его как царя, Всевышний обращается к Шмуэлю и говорит, пойди в дом Ишая, и там помажь там из его сыновей царя. Ну, Шмуэль отправляется в дом Ишая. Ишая был тоже величайшим праведником был Ишая. И тут приводит ему сыновей. И ни один из сыновей не подходит на царство. Ни один. Шмуэль был еще великим пророком. Он это делал, безусловно, с постижения воли Творца. Был там один, который сомневался, может, это будет царем, если сказать, а нет, не пойдет. Больше нет сыновей Ишая. Что происходит дальше? Правда, Шмуэль, у тебя кто-то еще где-то есть? Ну, пришлось, так сказать, позвать этого, вот вроде бы не из мамзера, из где-то, так сказать, из пастбища. И в этот момент он приходит, Шмуэль помазывает его на царство. Представьте себе, этот величайший переворот. Я вам скажу, я имею опыт. Скажем так, из моего опыта, когда человек назначает старостой в классе, его нос сразу же поднимается выше. То есть самая малейшая, так сказать, капля дополнительного уважения, сразу его гордыня просыпается, так сказать. Я вам просто пример, что такое гордыня. Слушайте, этот пример просто поразительный. Эту историю рассказывал Авхайм из Воложина. Он говорит, что без того, человек работал над собой, невозможно избавиться от гордыни. Он просто пример. Он был в одном, приехал на шаббат в один городок и пошел в микву, как принято у нашего народа. И там был человек, который отвечал за микву, у него был мелкий заработок. Он снимал сапоги, знаете, помните, что такое русские сапоги? Он снимал сапоги из важных людей и давали ему пару копеек за это. Увидел Рабхайма Воложина, не знал, кто такой. Видел, человек важный. Он поторопился к сапогам его. Не получается. Рабхайм говорит ему, надо потихоньку. Это так не идет силой, натиском. Он возмутился. Я уже десятки лет этим занимаюсь. Вы будете меня учить, как это делать? Он гордился своим занятием. Снимать сапоги. Он уже стал специалистом по этому. Например, Рабхайм Воложина, как человек в любом месте, его дурное начало, и в самом низменном ситуации может поднять его нос высоко. Теперь давайте прочтем то, что сказано в Тейлим. Я надеюсь, что тут хотя бы кто-то понимает, потому что святой язык, но я переведу. Шира Малойс, то есть это буквально от песен ступеней. Это песни, которые есть 15, которые читали левиты в храме. Шира Малойс, Ле Давид, автор, составитель этого, это царь Давид. И я хочу лишь просто добавить в качестве предисловия, что книга Тейлим вся была дана нашему народу Руха Кодиш, что Руха Кодиш и Дух Святого Постижения. То есть, это, и более того, не просто Давид это сказал, это более, это наши величайшие составители Танаха, они увидели в этом раскрытие высшего постижения Давида и включили это в книгу Таилим. О! Шира Малойста Давид. Адуйной логово либи, вло ромо инай, вло ялахти, бегдолойс, увнифлойс мемень. Тут говорится очень простые вещи. То есть логово либи не возгордилось, не возвысилось мое сердце. Я объясню, в чем здесь сказано. Иногда человек внешне ведет себя очень, так сказать, скромно, достойно, но внутри он очень гордится своей скромностью. Это, безусловно, называется на святом языке, это качество анава, это скромность, это неточный перевод. Это пишет Рамхаль, что это ложная скромность. Он гордится своей скромностью, это не скромность. И вот тут говорит нам Давид, он это провозгласил, это то, что наши величайшие составители Святого Писания знали, что это истина, он сказал просто про себя, логово либи. Мое сердце не поднялось, оно не возгордилось. Ну, казалось бы, в тот период, когда он был пастухом, считался мамзером, отверженным, вот, конечно, не было причины, чтобы его сердце поднималось. Однако наши мудрецы говорят вещь совершенно другую. Они говорят, что то, что здесь сказано, было, Давид говорит о том месте, о той ситуации, когда Шмуэль помазал его на царство. То есть, как шел этот величайший переворот из отверженного на помазание на царство Израиля, царь Давид говорит, что его сердце не только внешне на это не отреагировало, но и сердце его не возгордилось ни на йоту. Надо просто понять, о ком мы здесь говорим. Не на йод. Если бы это то есть, это говорит Иерусалимский Талмуд, Сегет Санедрин, там говорится так. Гога Валиби не возвысило сердце в час, когда его помазало царство Шмуэль. Глора Моинай, еще есть высокомерие, которое проявляется глазами. Человек смотрит на всех сверху вниз. Я знал людей, которые по долгу службы, это нужно было, это они были очень достойные люди, были очень низкого роста, но они то умели смотреть с низкого роста сверху вниз. Это такой директор школы, которая была с моей женой, это было необходимо для работы. Она умела, обычно низенькая женщина была, она умела смотреть снизу сверху вниз. Так вот, говорит дальше Давид, не только сердце бы не поднялось, но и глаза. Казалось бы, если сердце, то при чем тут, то тем более глаза. Все зависит от сердца. Говорится, что Иерусалимский Талмуд – честная вещь. Тут говорится о совершенно другой истории. Первая история – это как бы Шмуэль помазал его на царство. Второе – Блура Моинай, мои глаза, так сказать, не поднялись, когда Давид победил Голиафа. Давайте просто поймем эту картину. Великий богатырь Голиаф, он 40 дней поносил воинство Израиля. Пошли себе кого-нибудь, чтобы на поединок. 40 дней. Никто не мог даже представить себе, что может с ним воевать. Он был
большой.
Великаном, богатырем. И пока не появился юноша Давид, без брони, без ничего, с пращей. Пращей, там у него было 5 камешков. Причем 5 это особый разговор. Голиаф возмутился. Я что, говорит, собака, что ты с камнем, против меня в камне будешь бросать? Но Всевышний помог Давиду, и это было буквально чудо, что эти камни, что он просил, они прошли в том месте, где они могли пройти, и тоже там расширилось отверстие от его брони, и попало в то место, где его свалило Голиаф. Но представьте себе, тогда Давид еще, хотя он уже был помазан на царство, это было скрыто. Он тогда был, он пришел к воинству Шаула. И представьте себе этот величайший почет, это величайшая, эта доблесть, как он спас народ Израиля, как поразил этого ненавистника нашего народа Голиафа. И что говорит про себя? Мои глаза, так сказать, не поднялись. Но рама война. Продолжает этот стих. «Блуалахты бигдулойс унифлойс мемени». Вот буквально я не шел в величии больше, чем мне подобает. Тут приводится в том же самом месте, в Талмуде Иерушалме, о чем здесь говорится. «Ло алахти багдолот» – вечная ситуация, когда Давид ха-Мелех внес ковчег завета с скрижалями завета совсем в Иерусалим. В чем это проявилось, об этом есть совершенно особая история. О, там, приводится, что Довид мефазис умекаркер лифней оз лифней Ашем, это стих в Шмуэле, Давид приплясывает, ну, со всей своей силой перед ковчегом Завета Всевышнего. Ну, как сказано, Бахоль Оз, со всей силой, эта сила была сила воина Давида. Это было... И что происходит? Его наблюдает из окна его жена, Михаль, дочь Шауля. И она презрела своего мужа в этот момент. И она была настоящая рабанит. Когда она не была, когда пришел Давид, вернулся домой после всего этого, она ему сказала, что она думает. У нас в доме папы такого не было. Так, как может быть, что царь Израиля ведется как один из самых из простонародья? И сказала ей Давид очень интересную вещь. Поэтому он сказал ей, что безусловно, что она права, что касается народа Израиля, он должен вести себя с царским почетом. Однако перед Всевышним он сказал так: «Вниклейси од мизойс, выйти шафель байнай». «Вниклейси, я буду еще более простым и легким перед Всевышним и буду буквально приниженным в своих глазах». Это кажется, качество называется «анава». И я думаю, что это то, что Михаль презрела Давида в этой ситуации, она была тяжко наказана, у нее не было сына до смерти, она умерла. Я всегда объясняю тут еще одну вещь, что это не просто вопрос скромности Давида. Это было великое качество, подобающее и необходимое царю народа Израиля. Я это место всегда объяснял, что Давид сказал ей, что именно поэтому Всевышний выбрал меня вместо твоего папы. Именно поэтому. И тут в этой истории есть у нас, раскрывается это уникальное сочетание, которое мы видим. То есть есть буквально два Давида. Есть Давид книги Шмуэль, это воин, царь. Есть Давид книги Таилим, который называет себя червень и человек. Весь молится перед Всевышним. То есть это уникальное качество быть с одной стороны великим воином, а с другой стороны остаться презренным в собственных глазах. Это то, что его, то, что установило царство Давида, и в частности то, что Давид стал основоположником рода Машиах. Я объясню вам. Понятие, я сейчас не буду касаться влезть в Кабалу. Говорил бы Рамыш Соловейчик, что все понятия Кабалы можно объяснить, и не упоминаю. Я объясню это без упоминания понятия Кабалы. Суть, истинная суть еврейского царя – это не властвовать, а суть его провозгласить и установить власть Всевышнего на нашего народа. И надо вещь хорошо понимать. Это мы не наблюдаем, это часто происходят некоторые сдвиги в этом. В многих общинах Израиля это может произойти, это не просто кто-то именно конкретный. Что, например, преданные ученики или хасиды своего рава или своего ребе, они возвеличивают своего ребе. И это может привести к некоторым сдвигам, что для них становится более важным не слово Всевышнего, а слово их учителя. Нет, слова мудрецов Торы и праведника – это очень важная вещь. Но и все-таки тут есть граница. И тут есть очень принципиальная вещь, что, в принципе, царская власть, она может отодвинуть принятие на себя бремя Царства Всевышнего. Почему? Потому что вот есть царь, он с нами, он плоть и крови, он властвует силы и так далее, и как-то Всевышний где-то подальше. Тут есть царь, он ослушался, ему дать его волю. Так вот, именно в этом аспекте царь Давид исправил эту ситуацию. Он показал всему народу Израиля, что он перед Всевышним – это ноль. Он ноль. Все получает от него. Я объясню вам. Понимаете, как можно достоиться такой скромности, о которой мы сейчас говорим? Если человек понимает, что все от Всевышнего, так нечем гордиться. Нечем гордиться. И когда величайший царь народа Израиля так живет, так себя ведет, то, что он излучает и действиями своими, когда он приплясывал, как выразилась его жена, как один из простонародья перед Ковчегом Завета, в его книге Тилим, это вся это самоуничижение Давида, то народ видит через царство Давида, раскрывает царство Всевышнего. Я объясню. Если можно, откройте мне в Сидуре Шмона Исре, вот есть вот Сидур. Когда люди более простые видят, как величайшие люди нашего народа, как Давид и тому подобное, как они подчиняются воле Всевышнему, как они трепещут, как у них нет, как бы, они ноль перед Всевышним, это добавляет всему народу Израиля богобоязненности и принятия на себя царства Всевышнего. Именно как личный пример царя. Есть в нашей молитве Шмона Исре удивительная вещь, просто удивительная вещь. Есть у нас браха, о возвращении в Иерусалим. Мы тогда говорим такую очень интересную вещь. Душа Ирха Бараха Мимташув, Дишком Бесвакша Дебарта, Иерусалим, твой город, в милосердие вернись, и обитай там, так как ты говорил, умнею там вокруг имени Миазулам, и построю скорость в наше время. И дальше добавляется еще одна вещь. Вехисе Давид Мейрала Тухатахи. И там установи трон Давида. Почему это надо еще упоминать? Речь идет о царстве Всевышнего, о царе Иерусалима. Почему? Почему это упоминается Давид? Что он делает, что она есть здесь? Потому что царство Всевышнего для нас раскрывается через Давида. Когда мы видим величие Давида с одной стороны, а с другой стороны, его самоуничижение, полная отмена собственного почета перед Всевышним, через это мы постигаем царство Всевышнего. То есть, и поэтому царство Давида становится царством Всевышнего. О, но мы еще не кончили этот стих. Наши мудрецы продолжают. То есть, было раму и на не поднялись мои глаза, когда он убил Голиафа. Но Аллах ты Багдулот, он не вышел Шиарит и Баарон, когда я не шел по пути величия, когда внес за скопчек завета в Иерусалим, то, что вы говорили. И тут еще одна вещь. У Манифлот Мемени, Лолахте Багдот, Манифлот Мемени. Что такое Манифлот Мемени? Момент, когда Всевышний вернул его вернул его на царство после бунта Авшалома. И надо хорошо понимать, что это спасение Давида, его царство, бунт Авшалома, это была величайшая вещь. И весь, большая часть народа потянулась за Авшаломом. Давид просто бежал из Иерусалима с горсткой своих близких ему воинов и тех, кто поддерживали его. Об этом о той беде, которая была Давида Авшалом, мы говорим в Тиле, по-моему, третья глава. Сейчас я, секундочку, открою это. Мы это говорим, сказал Давид Амелах, Ашем, еще открою, не по памяти. Это третья глава в Тиле. Там мы говорим так. Мизмор ли Давид, Мивархо мифне Авшалом бибно. Воспевание Давида, когда он бежал от Авшалома. Что говорится дальше? Адуйной мураму царай рабиму калимарай. Всевышний, как велики мои притеснители. До этого, во второй главе, говорит Давид Амелех, лама рокшу гоим, чего Эмилумим и Ергурек, что там народы мира суетятся, короче говоря. О чем здесь говорится? О войне Гога и Магога. Так для Давида война Гога и Магога это было мелочью по сравнению с бунтом Авшалома. Гляньте, это вторую, третью главу в Тиле, очень интересная глава. Я хочу просто вернуться к нашей главе. В нашей главе Куфла Медалев. Так вот, сказал нам Давид, у него было несколько ситуаций, когда он мог бы очень почувствовать свое величие, значимость и так далее. Это когда он вмазал на царство, и когда он победил Голиафа, когда он вносил ковчег Завета в Иерусалим, он вернулся на царство после провала бунта Авшалома. Давид не изменился, он остался тем же самым приниженным, скромным, как он был, когда он был пастухом, отверженным пастухом от своего отца. Ничего не изменилось. Просто как это возможно? Как это возможно? Я начался с примера, как человек назначают старостой, потому что он понимает, что все это чушь и бред и так далее, но нос этого не понимает, он поднимается. То есть человек, знаете, в человека заложена любовь, потому что называется кавод, почет. Это отдельная тема. И вот Давид, как бы у него этого не было. Я вам скажу, надо хорошо понимать одну вещь. Тот, кто скажет, что видите, так, вот такая высокая душа, так он родился, так он вырос, это все верно, но и неверно. Об этом есть очень интересное письмо Рабицка Гутнера, как описывали какого-то великого Сатура, каким он был совершенно праведником еще в утробе матери, я немножко преувеличиваю, но с детства он был весь был святой, святой, святой и так далее. Можно писать еще такое болезненное письмо, говорит, это просто профанация, потому что все великие народы Израиля, у них были свои испытания, своя борьба. Я открою один секрет. У них тоже было дурное начало. И они с ним боролись, но они с ним хорошо боролись. Так поэтому, когда мы говорим об этом о Давиде здесь, это не было просто так. Он был такой весь из себя, что прямо с рождения, прямо в Ган-Эден. Он воевал не только с другими, он воевал с собственным родным началом. И он исправлял себя и понимал, что это тоже это не его личная заслуга, это все помощь от Всевышнего. И поэтому все эти достоинства, это означает, что при всех тяжелейших испытаниях, которые он перенес в своей жизни, что-то внутри, вот это вот самоуничижение, не изменилось. Я помню очень хорошо, это было на похоронах нашего учителя Бицка Зильбера. Там я выступал на похоронах, первый, кто говорил, это был Шмуль Ойбер Зацар. Он арабисок и сказал именно этот вот, что здесь мы сейчас считали. То сказано, подведу здесь, говорит, что арабисок был под пятой коммунистов и делал то, что нужно было делать. Он упал в святую землю, все изменилось. Но арабисок не изменился. Изменился. Назвал такое четкое определение. То есть у него было лев захав, золотое сердце. И это тоже, знаете, надо было работать. Это не приходит само по себе. Дальше Давид объясняет немножко свои секреты. Следующий стих. «Им лошавити, ведомамти, напши, кагамула ла имо». Что это означает? Я объясню это. Слово «шевити» – это буквально слово «равенство». Ну, то есть «шеве». Слово «шеве». И «мошеве» – я сделал себя равным, «медомамтек» и буквально «молчащим», «навши как мола ла имо». Подобно ребенку, которого мама кормит молоком. Я просто ребенок у мамы. Сосунок у мамы. О чем здесь говорит? Он говорит о своем отношении с Всевышним. Я у Всевышнего, как будто бы я сосунок у мамы. Как будто бы вообще. Давид объясняет, что он сравнил свою душу как ребенок, который отстранился от материнской груди. В чем тут подобие? Ребенок, который маму скармливает, на кого он полагается? Только на маму. От этого происходит все, что есть, есть только от мамы. Пишет, говорит Мессина Давид, так и все мое, я полагался в целом только на Всевышнего. Вся моя уверенность была только всего Всевышнего. То есть тут есть очень принципиальная вещь, что человек должен знать, что все, что у него есть, это благо Всевышнего, и не должен думать, что это его достоинство. Это причина гордиться. Достоинство, которое получает, это причина Всевышнего благодарить. Это причина понять и знать, что эти достоинства, это причина посвятить себя служению Всевышнему еще больше, еще в лучшем, на большем уровне. Об этом мы тоже говорим в Тире, в Галиле, мы сейчас читали Галиле, Хануку и Ежедневно. Так говорится так, «Ма ашив лашем, что я верну Всевышнему, коль так булоги алай». Буквально, как это объясняет Радак, и другие комментаторы. Все добро, которое нам дает, на мне это обязанность вернуть. Коль так булоги алай. На это вернулся. И продолжает царь Давид. Ехел Исраэль эль Адуиной маатоба Адуилом. Пусть объясняет ему Цудот так. Пусть у меня учатся и так сделают. И уповают на Всевышнего во веки веков. Я вам скажу еще одну вещь, что очень важно, это просто понять это место. Говорится в Масехет Псахим, что есть три понимания всей книги Тили. Одно самое простое понимание, это сказал царь Давид о своей жизни, о своих бедах, о своих молитвах и так далее. Кроме того, он вложил в книгу Тилим боли, упования и смятения народа Израиля в веки веков. И третье, это он сказал бы это как, так же как от имени Машиах. Вот тут, в последнем стихе, тут Давид ха-Мелех выступает как наставник народа Израиля. Он говорит, что народ Израиля должен получить от него это качество, уповать на Всевышнего, обращаться к Всевышнему и знать, что все это от него. И тут есть очень принципиальная вещь. Поскольку человек уповает на Всевышнего, мера за меру, так с ним Всевышний себя и ведет. Человек полагается на Всевышнего, Всевышний как бы он оправдывает это то, что на него полагается. Человек не полагается, нет другого выхода, надо и помолиться. И сам не справляюсь, так надо и помогать. Так нет выхода. Так. Но когда человек полагается полностью Всевышнему, то Всевышнего ведет. Это то, что говорит Давид ха-Мелех. «Яхэль Исроэль эль Адуиной маатоба Адуилом». Чтобы народ Израиля обращался к Всевышнему с начала так, до веки веков. И об этом есть очень интересное место. У Рамбама. В книге Марины Вухин. Я думаю, что все открывали здесь Кицур Шулхан Арух, первый параграф. Это самый тяжелый параграф. Шкурная история, совершенно замечательная. Был такой величайший мудрец Торы народа Израиля, великий автор книги Бейта Леви, в последнем жале Беротном мы привели его материалы о Якове и Эсаве. Он был один из глав Ишивы Воложения, потом был раввином Бриска. Когда был молодым аврехом, с ним очень интересная история. Он женился, и как было принято, он жил в доме у своего тестя, тот его кормил, он все учился. А невестка его, а жена его была из хасидской семьи, а тесть его был хасидом. Помню, каким хасидом, это сейчас не важно совершенно. И тесть не мог, не нравился своего зятя, как он учится. И как бы это принято, Ребе, не помню кто это, сейчас не важно, он посетил своих хасидов в этом местечке, и его тесть Бейт Леви сказал, какой-нибудь замечательный у него есть зять. Ребе сказал, я хочу его увидеть. Он не имел, чтобы позвали его к нему. Нет, он пришел к нему домой. И шел вместо в комнату, когда учится. Увидел, что учит раздел Хошен Мишпат. Это четвертый раздел Шулхан Аруха. Это же отношение, самый тяжелый раздел, наверное. Но он спросил, ты учишь уже четвертый раздел, а что с тремя предыдущими? Он говорит, конечно, учил. Есть какие-то вопросы, что же не понимаешь там. Сказал, есть у меня только один вопрос. Один. Откуда самого первого параграфа? Урахай. Там говорится, что это приводит это слово Рампама из города Мухи, что надо, что необходимо представлять себе Всевышнего перед собой. И человек представляет Всевышнего перед собой, после него сразу его. Он спускается богобоязненность и так далее, и так далее. А Ребе послушал его. Я говорю, это не понимаю. Я вроде это делал, но так не спускается богобоязненность. Ребе был не лыкомшит, мягко говоря. Я просто открою это место, чтобы это было понятнее. Я просто прочту то, что написано, это слова Рамбама и Марины Мухи. Это вошло, так сказать, в наш народ как плоть и в кровь, поскольку как наш великий заумеченный учитель Рамо включил это в свое примечание в первом, в самом начале Шулхан Аруха. Тут сказано так. Шивити Ашем Ладит Тамиль, тоже стих из Тилим. Представляется, я был в вольном переводе, представлять перед собой Всевышнего, он перед нами, это большое правило в Торе и в достоинствах праведников, которые идут перед Богом, так как жизнь человека, как он сидит, как он движется, его дела, они отличаются, если он находится сам по себе у себя дома, или он делает перед большим царем, и так далее. А тем более, если вы представите себе, что он находится перед великим царем Всевышним, весь мир полон его почета, что он стоит над ним, видит его деяния. Я дальше цитирую. «Мият яге ла мира вахна». Бепахат Ашем Итбарах Убешто. Сразу же осенит его трепет и страх и подчинение перед Всевышним. Вот Эмэнов спросил Бейт Леви, вот он это место не понимает. То есть мият буквально немедленно это происходит, не работает. Так он спросил этого Ребе. А Ребе сказал ему там одну вещь. До этого сказано, что человек это положит себе на сердце, это знание. Говорит, что у вас, он говорит, это все есть в голове, а наше это было на сердце. И на сердце тогда это будет работать. И вот есть у этого места, это отрывок из Мурыны Мухи. Там есть некоторое добавление в самого Мурыны Мухи, это большая книга. Но вот наш великий комментарий Танах Мальбим, у него есть книга очень замечательная на начало Шулхан Аруха, он там приводит некоторые добавления. Он там привел еще один кусочек из Рамбама, которые мы не знаем, он говорит там такую вещь, Рамбам, что божественное поведение, оно раскрывается над человеком по мере того, насколько он прилепляет себя к Высшему. Это основная тема семинара – подниматься выше. Если мы прилепляем себя к Высшему разуму, имеется в виду и Тора, и вера, и знание, что есть Творец, и мы с этим живем, то мы можем удостоить, мы удостоимся личного правления Всевышнего, явного, когда человек может не опасаться бед окружающего мира. Это понятно, что это имеется в виду, конечно, человек, который соблюдает Тору. Если он не соблюдает, он будет только представлять себя, как он проявляется к Всевышнему, то это самообман, скажем так, мягко говоря. Но в этой ситуации, когда человек тогда соблюдает Тору, проявляет себя к Всевышнему, как в смысле Торы, так и вере в знания о Творце, то Всевышний правит им в этом мире совершенно иначе, чем если бы он бы не делал. А человек, это наоборот, отстраняется от Всевышнего, что отстраняется? Он верующий, он ходит в синагогу, нет, он молится, нет, соблюдает Тору, но помыслы и замыслы выдает от Всевышнего. Всевышний оставляет его на пути мира. Я вам скажу одну историю, которая детали ее. Я об этом уже говорил в своих уроках, потому что постоянно уроки немного добавлю, но что-то добавлю. Недавно были в Иерусалиме два взрыва, которые, естественно, взрывы были в местах очень таких переполненных людьми. Там за 30 секунд до взрыва там проезжал мой сын. Я знаю, что я вообще места хорошо знаю. И отец одного моего знакомого оказался, сидел спиной на скамейке, спиной к взрывчатке. И он чудом выжил, все, что такое чудо. То есть тот, кто сидел возле него, был единственный, кто погиб. У него на нем была какая-то сумка сзади, рюкзак, не знаю что. А взрывчатка была наполнена гвоздями, всевозможными. То есть когда увеличивают убийственную силу взрывчатки. То есть он весь был изранен этими гвоздями и все прочему, но основную долю этих гвоздей получил его рюкзак, который все остановил. А на днях я узнал еще одну такую принципиальную деталь. То есть, ну, есть ли врачи или нет, но люди понимают, что ситуация даже, если ранение не тяжелое, просто от потери крови можно довольно быстро умереть. И вот появляется такое ощущение, знаете, я наблюдал за этими вещами. Скорая помощь, она приезжает, но занимает время. Занимает время. Тут, оказывается, в этом же месте была скорая помощь. А кроме того, с другой стороны, там был профессиональный, как санитар, то есть специалист по таким ранениям. Мне сказал мой один знакомый, кто близкого знает, через 8 минут после взрыва он уже был в больнице. Это трудно себе представить. Это называется Всевышний правит миром, даже когда вроде бы. И надо хорошо понимать, что для нас самый лучший способ укрепить себя в жизни в этом мире, в любом месте, в любой ситуации, это быть учениками Давида Мелеха, упование на Всевышнего. Всего хорошего.